житие преподобного отца нашего Даниила, Переяславского чудотворца. Память 7-20 апреля. Передача 4. Приказания старца были свято исполнены. Всем приходившим давали довольно, но остатка муки хватало на прокормление иноков, простых людей, нищих и голодных, которые являлись за подаянием. И жившие в монастырском селе питались тем же остатком муки, пока не поспел новый хлеб и не прекратился голод. Только за полмесяца до своего урожая прослышали о недостатке хлеба в Данилове монастыре христолюбивые вельможи Федор Шапкин да Никита Зизевитов и прислали 80 четверти ржи на пропитание братьев. Заботясь о пище телесной, больше всего преподобный старался питать братью хлебом духовным. Он наставлял монахов совершать молитвы в церкви и кельях со страхом и благоговением не только днем, но и ночью. Он требовал также, чтобы после вечернего правила никто не вел праздных разговоров, но пребывал в безмолвии и в меру предавался сну. Когда один монах, состоявший при хлебенной службе, после вечернего правила был вынужден вступить в тайную беседу с другим монахом, Даниил утром вразумил его. «Не следует, брат, после вечернего правила нарушать в монастыре безмолвие и вести разговоры в кельях и во всяких службах, а надобно в тиши помышлять о душе. Ты же этой ночью беседовал в хлебопекарне. Оставь это, брат». Виновный упал к ногам преподобного и просил прощения, которое и получил. Среди учеников подвижника был уроженец немецких стран Нил, знакомый с лекарскими науками. Он жил богато в мире, но презрел прелести его, пришел к Даниилу и принял пострижение в возрасте около 40 лет. Он с жаром отдался иноческим подвигам, мыл братьям власеницы, носил воду и ставил ее около келий каждого, одевался в плохие одежды, никогда не выходил из обители, даже не ставил ее ворот, питался хлебом и водой и то через день, и помалу старался всем угодить. Воспитывая в себе умиление духа и беспрекословное послушание, даже по благословению преподобному возложил на себя железные вериги. Считая себя грешнее всех людей, Нил всех просил молиться за него и сам всегда благодарил Господа, говоря: «Я на себе постиг, что Христос, Бог наш, воистину человеколюбив, ибо меня, столь мерзкого и нечистого, Он не возгнушался привести от немецкой прелести в благочестивую православную веру и сопричислить к чину иноков, Ему работающих». Этот брат всегда помнил о часе смертном и скорбел, что придется дать ответ на страшном суде и, может быть, терпеть вечные муки. Постоянное размышление об одной смерти без воспоминания о бесконечной любви Божией навели на душу Нила глубокое уныние, которое легко могло перейти в отчаяние. Преподобный Даниил понял опасность, в какой находился брат, и поспешил дать ему руку помощи. Кто хочет избежать смерти, пусть верует от всей души Богу и никогда не умрет, — поучал он. Нил обиделся на Даниила и в раздражении воскликнул: «Что это? Никогда я не слышал глумления из уст твоих. Теперь же думаю, что ты, издеваясь надо мною, говоришь: кто не хочет умереть, тот не умрет вовеки. Все мы, люди, подчинены смерти. Уж не думаешь ли ты один избежать ее? Перестань глумиться надо мною». Преподобный не оскорбился, слыша эти укоризны, но еще сильнее убеждал Нила не отчаиваться, верить в бессмертие души. Нил слабо поддавался утешению, сердился на старца и плакал. Тогда преподобный велел одному из пришедших в монастырь увещевать страдальца, и этот сказал Нилу: «Зачем ты ропщешь на отца? Он говорит сущую правду, что живущие здесь, богоугодно, не увидят смерти». душа человека праведного разлучается с телом и переселяется в вечную жизнь со святыми. Под влиянием этих слов Нил задумался, упал к ногам преподобного и с рыданием воскликнул: «Прости, Христа ради, я сильно грешил пред Тобой и спорил по неведению. Теперь я вполне понял, что угодившие Богу не умирают. Не поднимусь от Твоих ног, пока не простишь меня совершенно». Преподобный Даниил утешал скорбящего, а Нил до конца дней своих сохранил ясность душевную и умиление. Один из монахов, живших в Даниловом монастыре, отпускал жито для приготовления братского кваса. Кроме обычной доли в две осьмины, без разрешения настоятеля прибавил третью, чтобы питье было лучше. Но квас оказался прогорклым и похожим на уксус. Даниил сделал выговор брату и приказал изготовить новый квас. Когда стали разводить сусло и влили обычное количество воды, подвижник велел принести еще воды, и так носили воду до тех пор, пока не осталось ее в колодце. Даниил приказал носить воду из горного пруда, и ею наполнили всю монастырскую посуду. Братья дивились и говорили: «Что это будет? И какой-то получится квас при таком обилии воды?» Преподобный же помолился Богу и благословил квас. И его молитвами множество воды превратилось в квас сладкий, с приятным запахом и видом. И все с удовольствием вкушали напиток, который не старел, но казался пьющим его неизменно новым. То же случалось и с пищей. Самые простые кушания, через благословение Даниилова, представляли сладкими и полезными, а больные, с верою пившие братский квас, выздоравливали. Как-то обходил преподобный с братья обитель и увидел у ограды монастырских трех никому неведомых коллег, очень больных. Даниил сказал одному из монахов: «Возьмите этих трех мужчин в свою келью и позаботьтесь о них. Господь послал их для нашей пользы». Их взяли в монастырь и упокоили. И многие из горожан и поселян, зная Даниилова нищелюбие, приносили к его обители болящих, которые совсем не владели собой или были еле живы от укусов зверей. Их родные подбрасывали в обитель тайно, не имея сил кормить их и ходить за ними. Преподобный с радостью принимал страдальцев в монастырь, заботился о них, покоил и врачевал их, утешал душеполезными словами и снабжал пищей и одеждой. Некоторые из них, выздоровев, возвращались домой к родным, другие жили в обители, а иные и умирали в ней. Однажды преподобный в простых санях направлялся к Москве старым монахом Мисаилом Шуленовым. Подвижник усаживал его в санях, как господина, а сам шел пешком. Так делал он и с другими братьями, когда они были его спутниками. Только сильно устав, Даниил присаживался на краешек саней, но, отдохнув, опять шел пешком. Настала снежная буря, и продолжалась день и ночь. Только с трудом можно было выйти из избы, а в дальнюю дорогу не смел идти никто. Порывом бури преподобного выбросило из саней, а Мисаила свалило во враг. Престарелый монах не знал дороги, да и нельзя было видеть низги от необыкновенной вьюги. Он загоревал, не видя преподобного и не будучи в силах двинуться с места. Весь день и ночь Мисаил творил молитву, призывая на помощь Богоматерь, всех святых и преподобного Даниила, и ежеминутно ожидая смерти. Утром буря стихла, наугад Мисаил стал отыскивать путь и добрел до села Сваткова, куда другой дорогой прибыл немного ранее и преподобный с величайшим трудом. Старцы воздали благодарение Господу, что избавились от смерти, и все, видя их, дивились и славили Бога. Некогда знакомый преподобному переославский священник шел из Москвы в свой город, и с ним было двое сослуживцев — ростовский игумен и миряне. На путника внезапно напали разбойники из шайки Симона Воронова. Священник, знакомый преподобному, был схвачен первым, и один из грабителей крепко держал его. Чувствуя беду, служитель Божий осенил себя крестным знаменем и стал совершать тайную молитву. «Господи, Иисусе Христе, Боже мой, силу честного и животворящего креста Твоего и молитв ради Отца моего, преподобного старца Даниила, избави меня от разбойников сих». В тот же миг грабитель оставил священника и бросился обирать других, а освободившийся пустился бежать. Другой разбойник из той же шайки догнал священника и уже занес обнаженную саблю, чтобы убить его, но Божией помощью и молитвами преподобного оставил свое намерение, и священник избежал явной смерти. Не погибли и его спутники, а только были ограблены, между тем, как других разбойники грабили и избивали. Когда ограбленные достигли Переославля, названный священник пришел в монастырь к Даниилу и подробно рассказал ему о нападении. Подвижник вместе со спасенным прославили Бога и решили до времени молчать о происшествии с разбойниками. Тому же священнику некогда преподобный сказал: «В настоящую пору христолюбивый самодержец совершает избрание нового духовника вместо прежнего. Ты ж хоть и не желаешь, будешь там в свое время». И это действительно произошло на 10-м году по смерти преподобного. Неопытный ученик преподобного Мисаил Устинов, живший с ним в одной хоромине, вздумал сравняться в подвигах с Даниилом, но скоро впал в уныние и беспричинный страх. Ему стало чудиться, что келья наполняется маленькими человечками. Он чувствовал их у себя за пазухой, в рукавах, на голове под камелавкой и под обувью. Всюду ползали человечки в бесчисленном множестве. Он хватал их, старался сбросить себя, но число их все увеличивалось, и они своим ползанием и возней наводили на душу Мисаила невообразимый ужас. Тогда несчастный взмолился преподобному о помощи. Даниил ответил: «Подвязайся, брат, не бойся, Бог поможет тебе». Мисаил, однако, не чувствовал облегчения. Он не спал 3 ночи, ничего не ел и не пил, и еле был жив от страха. Другой ученик преподобного Марк утешал собрата и говорил: «Не бойся козней вражьих, что тебе видится, то мы совсем не замечаем». А Мисаил ответил: «Если не видите, ощупайте руками. Вот они, человечки, ползают у меня по голове и по лицу, на руках и ногах, за пазухой и по всему телу. Я, наверное, умру от них». Марк ощупал несчастного руками и, понятно, ничего не заметил, а того больше и больше пронизывал ужас, и он раздражался рыданиями. Тогда Марк обратился с просьбами к преподобному, чтобы он своими молитвами помог Мисаилу в его тяжелых страданиях. Даниил немедленно отозвался на горе ближнего, пошел в церковь, совершил молебен, освятил воду и, возвратившись в келью, оградил Мисаила крестом, окропил водою во имя Господа Вседержителя и сказал: «С тех пор ничего не бойся». Затем преподобный приказал Марку: «Веди Мисаила в келью. Когда же он уснет, не буди его к церковным службам, даже к литургии, пока не проснется сам». Больной в тот же час погрузился в сон. Спал долго, а встав, почувствовал себя бодрым, принял пищу и навсегда избавился от видений помощью Божией и молитвами святого старца. Та же болезнь постигла инока Феодосия Скудобрадова, певца, горецкого пострижника, человека добродетельного и постника, который, всегда проливая слезы покаяния, так ослабил зрение, что еле видел тропу перед глазами. Живя в Даниловом монастыре при клиросном послушании, Феодосий однажды подбежал внезапно к окну Даниловой келии, пал на землю и начал молить преподобного. «Бога ради, помоги мне, отец честный! Я страдаю так же тяжело, как и Мисаил. Нет на всем моем теле ни одного места, где бы ни ползали человечки. Я отчаялся в жизни и совсем не знаю, как избавиться мне от этой беды». Святой старец сказал больному: «Иди, брат, в келью свою и молитву к Богу избавишься от скорби». Феодосий же возопил: «Не уйду от кельи твоей, пока не вознесешь ко Господу молитвы обо мне, и благословением своим не спасешь меня от страшного горя». Подвижник сотворил молитву, благословил страдальца, окропил святую водою и отпустил его с миром в келью его. С той поры Феодосий совсем выздоровел и никогда больше до конца дней своих не переживал ни страха, ни видений. В 1530 году исполнилось заветное желание великого князя Василия, которое 2 года раньше побудило его путешествовать по святым местам. У него 25 августа родился сын Иоанн. К преподобному Даниилу прибыл посол из Москвы с грамотой, которая указывала ему, как можно скорее явиться к Москве. Преподобный, забыв свою старость, ему было около 70 лет, и оставив труды по обители, немедленно отправился в путь и скоро прибыл к самодержцу. Был призван и другой знаменитый в то время подвижник Кассиан Босой, ученик преподобного Иосифа Волоцкого. Великий князь со слезами умиления сказал старцам, что их святыми молитвами, помощью Господа и Пречистой Богоматери, послана ему на старости лет светлая радость — иметь сына и наследника царству. Вместе с тем самодержец просил подвижников быть восприемниками новорожденного от купели и ограждать его своими богоприятными молитвами. Святые старцы по обычному смирению сначала отказывались быть крестными отцами царского сына, но потом уступили желанию и просьбам великого князя Василия. Царь со всеми ближними боярами отправился в славную обитель преподобного Сергия, и здесь, в церкви Живоначальной Троицы, у богоносных мощей Чудотворца, игумен монастыря Иоасаф, с 1539 митрополит всей Руси, 4 сентября совершил крещение младенца. От святой купели приняли новокрещенного праведные старцы Даниил и Кассиан. Дитя приложили к раке преподобного Сергия, чтобы поручить его защите и покрову святого угодника. На божественной литургии новокрещенного носил преподобный Даниил. Когда окончились торжества крещения и помазания святым миром, преподобный Даниил отправился в свою обитель и обратился к прежним подвигам. Он считал себя самым последним из людей, носил худые одежды, был первым на всякой монастырской работе, кротко и любовно беседовал со всеми, особенно же с убогими. Кое-кто из любопытных пришел посмотреть, как будет вести себя теперь царский кум, и нашли, что он заступом и лопатой вычищает сор из хлева, где кормились лошади у ясли, и спрашивает, почему этого не сделали работники. и все дивились кротости и простоте старца, а также и его беспримерному трудолюбию. Преподобный был позван великим князем Василием в кумовья, и во второй раз, через 3 года, когда у него родился другой сын, Георгий. И опять люди мира пришли посмотреть на старца, которому на долю выпала такая честь, но они увидали, что подвижник своими руками строит братские келии и отхожие места. Раз пришлось преподобному вместе с иноком Илларионом и Матфеем путешествовать в Великий Новгород, чтобы купить иконы для новопоставленной церкви. Путешествие было, когда в Новгороде архиепископствовал владыка Макарий, то есть между 1526 и 1542 годами. В одном селе Калязинского монастыря, нынешней Тверской губернии, к монахам присоединились городские купцы. На всех их сделал нападение известный тогда разбойник Симон Воронов со своей шайкой. Похватав купцов и подпаливая их на огне, разбойники требовали у них денег. Спрашивали и о Данииле, где он, рассчитывая ограбить и преподобного. Подвижник был в другой избе и творил молитву. Сколько ни зажигали душегубцы пучков с лучиной, лучина всегда гасла, словно подмоченная водой, и они не могли отыскать святого старца, так как его хранила небесная сила. Илларион сидел в углу в той же избе, где истязали купцов, но молитвами преподобного и он остался незамеченным грабителями. А Матфей стоял возле угла той же избы. Разбойники искали его, рыскали и стреляли около него, но не могли его увидеть. Захватив коней и часть монашеского скарба, грабители бросились бежать, как будто бы на них сделало нападение невидимое воинство. Долго спустя грабители были пойманы и толковали между собою. Везде перед нами молитвы Даниилова расставлены, как сети, и страх постоянно загоняет нас туда, а теперь мы и совсем в них запутались. Московские судьи дали знать преподобному, чтобы он прислал кого-нибудь опознать свой скарб и коней и взять их. Но подвижник отказывался, говоря: «Бог своей благодатью укрыл нас от разбойничьих рук, не буду брать от них своего имущества. Господь отомстил им за нас, и нам больше нечего делать». В царствование Иоанна Грозного городоправитель города Смоленска, боярин Иоанн Семенович Воронцов, впал в тяжкую болезнь. Находясь при смерти и не зная, к кому обратиться за помощью, Воронцов вспомнил о любви к нему старца Даниила и говорил в душе: «Отче Данииле, ты всегда приносил нам много добра спасительными советами и поучениями, а твоими молитвами мы избавились не от одной скорби. Спаси меня и в этот раз от болезни своим заступлением, верую, что ты имеешь дерзновение перед Богом, чтобы облегчить мою боль». Тотчас больной впал в забытье и видит, что около него сидит преподобный Даниил и врачует его. Пришедший в себя, Воронцов почувствовал себя здоровым, а его родственники и друзья были изумлены тем, что болезнь оставила его. Впоследствии боярин сам явился к преподобному, вручил ему милостыню на монастырь и объявил, что вернулся к жизни святыми молитвами подвижника. В 6 лето правления Иоанна Грозного, в начале 1539 года, преподобный Даниил почувствовал, что слабеет от старости и не в далеком времени должен покинуть эту жизнь. Созвав насельников своей обители, подвижник сказал им: «Возлюбленные о Христе отцы и братья, Бог собрал нас на этом месте для прославления святого имени Своего, Пречистой Богоматери и всех святых. Вы обещали здесь работать Господу до конца дней ради спасения душ своих, и меня приняли в общение с собой. Вы видите теперь, что дряхлею, и прежние силы покидают меня. Я не могу уже больше быть старейшиной над вами. Кого же вы хотите избрать наставником вместо меня?» скорбные иноки, хранили молчание. И хотя некоторые желали видеть настоятелем Кирилла, но не решались заявить об этом. После Кирилл все же стал архимандритом и правил обителью с 1542 по 1572 годы. Подвижник решил известить и великого князя о необходимости назначить себе преемника, для чего и отправился в Москву.